Клайв Баркер. Полночный поезд с мясом. Леон Кауфман уже хорошо знал этот город. Дворец восторгов. Так он называл его раньше, в дни своей невинности. Но тогда он жил в Атланте, а Нью-Йорк еще был неким подобием обетованной земли, где сбывались все самые заветные мечты и желания. В этом городе грез Кауфман прожил 3,5 месяца. А дворец восторгов уже не восторгал его. Неужели вправду миновало всего 1/4 года с тех пор, как он сошел с автобуса на станции возле управления порта и вгляделся в заманчивую перспективу 42-й улицы в сторону ее перекрестка с Бродвеем? Такой короткий срок и так много горьких разочарований. Теперь ему было неловко даже думать о своей прежней наивности. Он не мог не поморщиться при воспоминании о том, как тогда замер и во всеуслышание объявил: «Нью-Йорк! Я люблю тебя!» Любить? Никогда. В лучшем случае это было слепым увлечением, и после 3 месяцев, прожитых вместе с его воплощенной страстью, после стольких дней и ночей, проведенных с нею и только с нею, та утратила даже ауру былого великолепия. Нью-Йорк был просто городом. Может быть, столицей городов. Столицей, буквально. Он видел ее утром, просыпавшейся, как шлюха, и выковыривавшей трупы убитых из щелей в зубах, и самоубийц из спутанных волос. Он видел ее поздно ночью, бесстыдно соблазнявшей пороком на грязных боковых улицах. Он наблюдал за ней в жаркий полдень, вялой и безразличной к жестокостям, которые каждый час творились в ее душных переходах. Нет, этот город не был дворцом восторгов. Он таил не восторг, а смерть. Все, кого встречал Кауфман, были отмечены клеймом насилия. Таков был непреложный факт здешней жизни. Было даже что-то утешительное в том, чтобы вновь узнать о чьей-нибудь насильственной смерти. Это свидетельствовало о жизни в этом городе. Но он почти 20 лет любил Нью-Йорк. Свою будущую любовную связь он планировал большую часть своей сознательной жизни. Поэтому ему нелегко было забыть о своей страсти, как будто ее не существовало. Порой, очень рано, задолго до воя полицейских сирен, все еще выдавались минуты, когда Манхэттен по-прежнему был чудом. Вот за эти-то редкие мгновения и ради лучших снов юности он дарил бывшей возлюбленной свои сомнения в ней, даже если она вела себя не так, как положено добропорядочной леди. Она не дорожила его щедротами. За те несколько месяцев, что Кауфман прожил в Нью-Йорке, на улице города были выплеснуты целые потоки крови. Точнее, не на сами улицы, а в тоннели под ними. «Подземный убийца». Таково было модное выражение, если не пароль того времени. Только на прошлой неделе сообщалось о 3 новых убийствах. Тела были найдены в одном из вагонов сабвея на авеню Оф Америка, разрубленные на части и почти полностью выпотрошенные, как будто какой-то умелый оператор скотобойни не успел закончить свою работу. Эти убийства были совершены с таким отточенным профессионализмом, что полицейские допрашивали каждого человека, который, по их сведениям, когда-либо имел дело с торговлей мясом. В поисках улик или каких-нибудь зацепок для следствия были тщательно осмотрены мясоперерабатывающие фабрики в портовом районе и дома, где жили жертвы преступления. Газеты обещали скорую поимку убийцы, но никто так и не был арестован. Недавние 3 трупа были не первыми из обнаруженных в аналогичном состоянии. В тот самый день, когда Кауфман приехал в город, «Таймс» разразился статьей, которая до сих пор не давала покоя впечатлительным секретаршам из его офиса. Повествование начиналось с того, что некий немецкий турист, заблудившись в сабвее поздно ночью, в одном из поездов набрел на тело. Жертвой оказалась хорошо сложенная, привлекательная 30-летняя женщина из Бруклина. Она была полностью раздета. На ней не было ни одного лоскута материи, ни одного украшения, даже клипсы были вынуты из ушей. Не менее экстравагантной выглядела та систематичность, с которой вся одежда была свернута и упакована в отдельные пластиковые мешки, лежавшие на сиденье возле трупа. Здесь орудовал не обезумевший головорез. Тот, кто это сделал, должен был быть чрезвычайно организованным и хладнокровным субъектом, каким-то лунатиком с весьма развитым чувством опрятности. Еще более странным, чем заботливое оголение трупа, было надругательство, совершенное над ним. В сообщении говорилось, хотя полицейский департамент не брался подтверждать сведения репортера, что тело было тщательнейшим образом выбрито. На нем был удален каждый волос, на голове, в паху и в подмышках. Волосы сначала срезали чем-то острым, а потом опалили. Даже брови и ресницы были выщипаны. И, наконец, это чересчур обнаженное изделие было подвешено за ноги к поручням на потолке вагона, а прямо под трупом была поставлена пластиковая посудина, в которую стекала кровь, сочившаяся из ран. В таком состоянии нашли обнаженное, обритое, повешенное вниз головой и практически обескровленное тело Лоретты Дайс. Преступление было омерзительным, педантичным и обескураживающим. Оно не было ни изнасилованием, ни каким-то изощренным истязанием. Женщину просто убили и разделали, как мясную тушу. Мясник же как в воду канул. Отцы города поступили мудро, запретив посвящать прессу в обстоятельства убийства. Было решено, что человека, обнаружившего тело, необходимо отправить в Нью-Джерси, где он находился бы под защитой местной полиции и где до него не смогли бы добраться вездесущие журналисты. Однако уловка не удалась. Один нуждающийся в деньгах полицейский поведал все детали преступления репортеру из «Таймс». Теперь эти тошнотворные подробности обсуждались всюду. Они были главной темой разговоров в каждом баре и в каждой забегаловке. И, разумеется, в сабвее. Но Лоретта Дайс была только первой из многих. Вот и еще три тела были найдены в метро. Хотя на этот раз работа была явно прервана на середине. Тела не все были обриты, а кровь из них не совсем вытекла, потому что вены остались неперерезанными. И другое, более важное отличие было в новой находке. На трупы наткнулся не турист из Германии, а хроникер из «Нью-Йорк Таймс». Кауфман как раз проглядел репортаж, занявший всю первую полосу газеты. Проглядел и поморщился. Смакование подземных ужасов не увлекало его, чего нельзя было сказать о соседе слева, который сидел вместе с ним за стойкой кафе. Леон отодвинул яичницу. Статья лишний раз свидетельствовала о загнивании его города. Она не прибавляла аппетита. Тем не менее, он не мог вовсе не обращать внимания на страницу с репортажем. Убогая притязательность описания усиливала чувство сострадания к жертвам. Он также не мог мысленно не полюбопытствовать, кто же стоял за этими жестокостями? Совершил ли их какой-нибудь один психически ненормальный человек или несколько одержимых манией копирования оригинала? Возможно, настоящий кошмар только начинался. Он подумал, что, может быть, произойдет еще немало убийств, прежде чем последний убийца, перевозбужденный кровью или уставший от нее, потеряет бдительность и попадется в руки полиции. А до тех пор весь город, обожаемый город Кауфмана, будет жить в состоянии между истерикой и экстазом. Сидевший рядом бородатый мужчина ударил кулаком по стойке, опрокинув чашку Кауфмана.
«Дерьмо!» — выругался он.
Кауфман отодвинулся от растекшегося кофе.
«Дерьмо!» — повторил мужчина.
«Ничего страшного», — сказал Кауфман.
Он презрительно взглянул на соседа. Неуклюжий бородач достал носовой платок и теперь пытался вытереть кофейную лужицу, еще больше размазывая ее по стойке. Кауфман поймал себя на мысли о том, насколько этот неотесанный субъект был способен убить кого-нибудь. Был ли в его цветущем лице или в маленьких глазках какой-нибудь знак, выдающий истинную натуру их владельца? Мужчина снова заговорил.
«Заказай другую!»
Кауфман кивнул.
«Кофе! Одну порцию! Без сахара!» —
сказал субъект девушке за стойкой. Та подняла голову над грилем, с которого счищала застывший жир.
«Кофе! Ты что, глухая?»
Мужчина повернулся к Кауфману.
«Глухая!»
— ухмыльнувшись, объявил он. Кауфман заметил, что у него не хватало трех зубов в нижней части рта.
«Неприятно, а?»
Что он имел в виду? Пролитый кофе? Отсутствие зубов?
«Сразу трое! Ловко сработано!»
Кауфман еще раз кивнул.
«Поневоле призадумаешься», — добавил сосед.
«Еще бы!»
«Сдается мне, нам хотят запудрить мозги, а? Они знают, кто это сделал!»
Бестолковость разговора начала досаждать Кауфману. Он снял очки и положил их в футляр. Бородатое лицо больше не было так отчетливо назойливым. Стало немного легче.
«Ублюдки!» — продолжал бородач. «Паршивые ублюдки все они! Ручаюсь чем угодно, они хотят запудрить нам мозги!»
«Зачем?»
«У них есть улики. Просто они скрывают их. Держат нас за слепых. Так люди не поступают».
Кауфман понял. Некая теория всеобщей конспирации. Вот что проповедовал этот субъект. Панацея на все случаи жизни. Он был хорошо знаком с ней.
«Что-то здесь неладно. Все эти истории, они плодятся с каждым днем. Вегетативный период. Небось, вырастают какие-то дерьмовые монстры, а нас держат в темноте. Говорю же, хотят запудрить нам мозги. Ручаюсь чем угодно».
Кауфман оценил его уверенность. В ней была заманчивая перспектива. Незримо крадущееся чудовище с шестью головами, 12 глаз. Почему бы и нет? Он знал почему. Потому что это извиняло бы его город. А Кауфман ни на минуту не сомневался в том, что монстры, поселившиеся в подземных тоннелях, были абсолютно человекообразны. Бородач бросил деньги на стойку, скользнув широким задом по запачканному кофейными пятнами стулу.
«Может быть, какой-нибудь паршивый легавый, — сказал он на прощание, — пробовал сделать какого-нибудь паршивого супермена, а сделал паршивого монстра».
Он гротескно ухмыльнулся.
«Ручаюсь чем угодно», — добавил он и неуклюже заковылял к выходу.
Кауфман медленно через нос выпустил воздух из легких. Напряженность в теле постепенно спадала. Он ненавидел этот сорт конфронтации. В подобных ситуациях у него отнимался язык и появлялось чувство какой-то неловкости. И еще он ненавидел этот сорт людей, мнительных скотов, которых во множестве производил Нью-Йорк.